Архипелаг. Книга 2. Страница 368. Глава 13. Сдавший шкуру, сдай вторую. Можно ли отсечь голову, если раз ее уже отсекли?
Можно.
Можно ли содрать с человека шкуру, если единожды уже спустили ее?
Можно.
Это все изобретено в наших лагерях. Это все выдумано на архипелаге. И пусть не говорят, что только бригада – вклад в мировую науку о наказаниях. А второй лагерный срок – это не вклад? Потоки, прихлёстывающие на архипелаг извне, не успокаиваются тут, не растекаются привольно, но еще раз перекачиваются по трубам вторых следствий. О, благословенные те безжалостные тирании, те деспотии, те самые дикарские страны, где однажды арестовано уже нельзя больше арестовать, где посаженного в тюрьму уже некуда больше сажать, где осужденного уже не вызывают в суд, где приговоренного уже нельзя больше приговорить. А у нас это все можно. Распластанного, безвозвратно погибшего, отчаявшегося человека еще как удобно глушить обухом топора. Этика наших тюремщиков, бей лежащего. Этика наших оперуполномоченных – подмощайся трупами. Можно считать, что лагерное следствие и лагерный суд тоже родились на Соловках, но так просто загоняли под колокольню и шлепали. Во времена же пятилеток и метастазов стали вместо пули применять второй лагерный срок. Да как же было быть без вторых-то, третьих, четвертых сроков? Утаите в лоне архипелага и уничтожить там всех намеченных к тому. Регенерация сроков, как отращивание змеиных колец, это форма жизни архипелага. Сколько колотятся наши лагеря и коченеют наша ссылка, столько времени и простирается над головами осужденных эта черная угроза. Получить новый срок, не докончив первого. Вторые лагерные сроки давали во все годы, но гуще всего в 37-38 и в годы войны. В 48-49 тяжесть старых сроков была перенесена на волю. Упустили, прохлопали, кого надо было пересудить еще в лагере. И теперь пришлось загонять их в лагерь с воли. Этих и назвали повторниками. Своих внутрилагерных даже не называли. И это еще милосердие, машинное милосердие, когда второй срок в 1938 давали без второго ареста, без лагерного следствия, без лагерного суда, а просто вызывали бригадами в УРЧ и давали расписываться в получении нового срока. За отказ расписаться простой карцер, как за курение в неположенном месте. Еще и объясняли по-человечески: мы же не даем вам, что вы в чем-нибудь виноваты, а распишитесь в уведомлении. На Колыме давали так десятку, а на Воркуте даже мягче. 8 лет и 5 лет по ОСО. И счета было отбиваться. Как будто в темной бесконечности архипелага чем-то отличились 8 от 18, десятка при начале, а 10 при конце. Важно было единственное то, что твоего тела не коктили и не рвали сегодня. Можно так понять теперь. Эпидемия лагерных осуждений 1938 года была директива сверху. Это там наверху спохватились, что до сих пор помалу давали, что надо догрузить, а кого и расстрелять. И так перепугать оставшихся. Но к эпидемии лагерных дел военного времени приложен был и снизу радостный огонек, черты народной инициативы. Сверху было, вероятно, указано, что во время войны в каждом лагере должны быть подавлены и изолированы самые яркие заметные фигуры, могущие стать центром мятежа. Кровавые мальчики на местах сразу разглядели богатство этой жилы. Свое спасение от фронта. Эта догадка родилась, очевидно, не в одном лагере и быстро распространилась как полезная, остроумная и спасительная. Лагерные чекисты тоже затыкали пулеметные амбразуры, только чужими телами. Пусть историк представляет себе дыхание тех лет, фронт отходит. Немцы вокруг Ленинграда, под Москвой, в Воронеже, на Волге, в предгорьях Кавказа, в тылу все меньше мужчин. Каждая здоровая мужская фигура вызывает укорные взгляды. Все для фронта. Нет цены, которой правительство не заплатит, чтобы остановить Гитлера. и только лагерные офицеры, ну да и братья по КГБ, откормленные, белотелые, бездельные, все на своих тыловых местах. На фотографии вот, например, этот лагерный куманек, ведь как ему необходимо остаться в живых? И чем глубже в Сибирь и на север, тем спокойнее. Но трезво надо понять, благополучие шаткое. До первого окрика. А почистить-ка этих румяных лагерных расторопных. Строевого опыта нет, так есть идейность. Хорошо, если в милицию, в заградотряды. А ну как свести в офицерские батальоны, бросить под Сталинград. Летом 1942 года так сворачивают целые офицерские училища и бросают неаттестованными на фронт. Всех молодых и здоровых, конвойных, уже выскребли из охраны. И ничего, лагеря не рассыпались. Так и без оперов не рассыпятся, уже ходят слухи. Бронь – это жизнь. Бронь – это счастье. Как сохранить свою бронь? Простая, естественная мысль. Надо доказать свою нужность. Надо доказать, что если не чекистская бдительность, то лагеря взорвутся. Это котел кипящей смолы. И тогда погиб наш славный фронт. И именно здесь, на тундренных и таежных лагпунктах, белогрудые оперуполномоченные сдерживают пятую колонну, сдерживают Гитлера. Это их вклад в победу. Не щадя себя, они ведут и ведут следствие, они вскрывают новые и новые заговоры. До сих пор только несчастные, изнуренные лагерники, вырывая друг у друга пайку из зубов, боролись за жизнь. Теперь в эту борьбу бессовестно вступили и полновластные оперщикисты. Подохни ты сегодня, а я завтра. Погибни лучше ты и отсрочь мою гибель, грязное животное. Вот оформляет в Усть-Выме повстанческую группу, 18 человек. Хотели, конечно, обезоружить Вохру, у нее добыть оружие, полдюжины старых винтовок. А дальше? Дальше трудно себе представить размах замысла. Хотели поднять весь север, идти на Воркуту, на Москву, соединиться с Маннергеймом. И летят, летят телеграммы докладные. Обезврежен крупный заговор. В лагере неспокойно, нужно еще усилить оперативную прослойку. И что это? В каждом лагере открываются заговоры, 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 и все крупней, и все замашистей. Эти коварные доходяги, они притворяются, что их уже ветром шатает, но своими исхудалыми пелагрическими руками они тайно тянулись к пулеметам. О, спасибо тебе, оперщикистская часть! О, спаситель Родины, третий отдел! И сидит в таком третьем отделе банда жендинская лагеря Бурят-Монголии. Начальник опер чех отдела Соколов, следователь Мироненко, оперуполномоченный Калашников, Сосиков, Осинцев. А мы-то отстали. У всех заговоры, а мы отстаем. У нас, конечно, есть крупный заговор. Но какой? Ну, конечно, разоружить охрану. Ну, наверное, уйти за границу, ведь граница близко, а Гитлер далеко. С кого же начать? И как сытая свора собак рвет больного, худого, ленющего кролика, так набрасывается эта голубая свора на несчастного Бабича, когда-то полярника, когда-то героя, а теперь доходягу, покрытого язвами. Это он при загаре войны чуть не передал ледокол Садко немцам. Так уж все нити заговора у него в руках, конечно. Это он своим умирающим, цинготным телом должен спасти их откормленные. Если ты плохой советский гражданин, мы все равно заставим тебя выполнять нашу волю. Будешь в ноги кланяться. Не помнишь? Напомним. Не пишется? Поможем. Обдумывать? В карцер и на трехсотку. А другой оперативник так. Очень жаль. Вы, конечно, потом поймете, что разумно было выполнить наши требования. Но поймете слишком поздно. Когда вас, как карандаш, можно будет сломать между пальцев. Откуда у них эта образность? Придумают сами или в учебнике оперщикистского дела есть такой набор. Какой-то поэт неизвестный им сочинял. А вот допрос Мироненко. Едва только Бабича вводит, запах вкусной еды прохватывает его. И Мироненко сажает его поближе к дымящемуся мясному борщу и котлетам. И будто не видел этого борща и котлет. И даже не видя, что Бабич видит, начинает ласково приводить десятки доводов, облегчающих совесть, оправдывающих, почему можно и надо дать ложные показания. Он дружески напоминает, когда вас первый раз арестовали с воли, и вы пытались доказать свою правоту, ведь не удалось? Ведь не удалось же, потому что судьба ваша была предрешена еще до ареста, так и сейчас, так и сейчас. Ну-ну, съешьте обед, съешьте, пока не остыл. Если не будете глупы, мы будем жить дружно. Вы всегда будете сыты и обеспечены, а иначе... И дрогнул Бабич. Голод жизни оказался сильнее жажды правды. И начал писать все по диктовку. И оклеветал 24 человека, из которых знал-то только четверых. Все во время следствия его кормили, но не докармливали, чтобы при первом сопротивлении опять нажать на голод. Считая его предсмертную запись о жизни, вздрагиваешь. С какого высока и до какого низка может упасть мужественный человек? Можем все мы упасть. И 24 человека, не знавшие ни о чем, были взяты на расстрелы и новые сроки. А Бабич был послан до суда ассенизатором в совхоз. Потом свидетельствовал на суде, потом получил новую десятку с погашением прежней, но не докончив второго срока, в лагере умер. И банда из Жидинского третьего отдела. Ну да кто-нибудь доследует же об этой банде. Кто-нибудь. Современники. Потомки. А ты? Ты думал, что в лагере можно наконец отвести душу? Что здесь можно хоть вслух пожаловаться, вот срок большой дали, вот кормят плохо, вот работаю много. Или думал ты, можно здесь повторить, за что ты получил срок? Если ты хоть что-нибудь из этого вслух сказал, ты погиб. Ты обречен на новую десятку. Правда, с начала второй лагерной десятки ход первой прекращается. Так что отсидеть тебе выпадет не 20, а каких-нибудь 13-15. Дальше. Чем ты сумеешь выжить? А ты уверен, что ты молчал как рыба. И вот тебя все равно взяли. Опять-таки верно. Тебя мы не могли не взять, как бы ты себя ни вел. Ведь берут не за что, а берут потому что. Это тот принцип, по которому стригут и волю. Когда банда из третьего отдела готовится к охоте, она выбирает по списку самых заметных в лагере людей. И этот список потом продиктует Бабичу. В лагере ведь еще труднее упрятаться. Здесь все на виду. И одно только есть у человека спасение – быть нолем. Полным нолем. С самого начала нолем. А уж потом пришить тебе обвинение совсем не трудно. Когда заговоры кончили, стали немцы отступать, с 1943 года пошло множество дел агитации. Кумовьям-то на фронт все равно еще не хотелось. В Буре-Поломском лагере, например, сложился такой набор. Враждебная деятельность против политики ВКПБ и советского правительства. А какая враждебная, пойди пойми. Высказывал пораженческие измышления. В клеветнической форме высказывался о материальном положении трудящихся Советского Союза. Правду скажешь, вот и клевета. Выражал пожелания восстановления капиталистического строя. Выражал обиду на советское правительство. Это особенно нагло. Еще тебе ли, сволочь, обижаться? Десятку получил и молчал бы. 70-летнего бывшего царского дипломата обвинили в такой агитации, что в СССР плохо живет рабочий класс, что Горький – плохой писатель. Сказать, что это уже хватили через край, никак нельзя. За Горького и всегда срок давали, как он себя поставил. Так. А вот Скворцов в Лохчем лаге, близ Усть-Выми, отхватил 15 лет и среди обвинений было. Противопоставлял пролетарского поэта Маяковского некоему буржуазному поэту. Так было в обвинительном заключении, для осуждения этого довольно. А по протоколам допросов можно установить и некоего, и оказывается Пушкин. Вот за Пушкина срок получить, это правда редкость. Так после всего Мартинсон, действительно сказавший в жестяном цеху, что СССР одна большая зона, должен Богу молиться, что десяткой отделался. Или отказчики, получившие десятку вместо расстрела. Пояснение. Так это понравится. Давать вторые сроки. Такой-то смысл внесет в жизнь оперчек отдела. Что когда кончится война, и уже нельзя будет поверить ни в заговоры, не даже в пораженческие настроения, станут сроки лепить по бытовым статьям. В 47 году в сельхозлагере Долинка каждое воскресенье шли в зоне показательные суды. Судили за то, что, копая картошку, пекли ее в кострах. Судили за то, что ели с поля сырую морковь и репу. Что сказали бы барские крепостные, посидев на одном таком суде. И за все это лепили по 5-8 лет, по только что изданному великому указу 4/6. Один бывший кулак уже кончил десятку. Он работал на лагерном бычке и смотреть не мог на его голод. Этого лагерного бычка не себя. Он накормил свеклой и получил 8 лет. Конечно, социально близкий не стал бы кормить бычка. Вот так у нас десятилетиями отбирается народ. Кому жить, кому умереть. Но ни самими цифрами лет, ни пустой фантастической деятельностью лет страшны были эти вторые сроки. А как получить этот второй срок? Как проползти за ним по железной трубе со льдом и снегом? Казалось бы, что уж там лагернику арест. Арестованному когда-то из домашней теплой постели, чтобы ему арест из неуютного барака с голыми нарами. А, еще сколько. В бараке печка топится, в бараке полную пайку дают. Ну вот пришел надзиратель, дернул за ногу ночью. Собирайся. Ах, как не хочется. Люди, люди, я вас любил. Лагерная следственная тюрьма. Какая же она будет тюрьма и в чем будет способствовать признанию, если она не хуже своего лагеря? Все эти тюрьмы обязательно холодны. Если недостаточно холодны, держат в камерах в одном белье. В знаменитой в Иркутской тридцатке перенято арестантами от чекистов. Они называли ее по ее телефону 30. Дождь там бараки за полярным кругом. При 40 градусах мороза топили угольной пылью. Банная шайка на сутки не потому, конечно, что на Воркуте не хватало угля. Еще и издевались, не давали спичек и на растопку одну щепочку, как карандаш. Кстати, пойманных беглецов держали в этой тридцатке совсем голыми, через две недели кто выжил, давали летнее обмундирование, но не телогрейку. И ни матрасов, ни одеял. Читатель, для пробы, переспите так одну ночь. В бараке было примерно плюс 5. Так сидят заключенные несколько месяцев следствия. Они уже раньше измотаны многолетним голодом, рабским трудом. Теперь их довести легче, кормят их. Как положит третий отдел, где 350, где 300, а в тридцатке 200 граммов хлеба, липкого, как глина, немногим крупнее кусок, чем спичечная коробка, и в день один раз жидкая баланда. Но не сразу ты согреешься, если все подписал, признался, сдался, согласился еще 10 лет провести на милом архипелаге. На тридцатке переводят сюда и в Воркутинскую следственную палатку. Не менее знаменитую. Это самая обыкновенная палатка, да еще рваная. Пол у нее не наслан, пол земля полярная. Внутри 7×12 метров и посередине железная бочка вместо печки. Есть жердевые нары в один слой, около печки нары всегда заняты блатарями. Политические плебеи по краям и на земле. Лежишь и видишь над собой звезды. Так взмолишься, о, скорее бы меня осудили, скорее бы приговорили. Суда этого ждешь как избавления. Скажут, не может человек так жить за полярным кругом, если не кормят его шоколадом и не одевают в меха. А у нас может. Наш советский человек, наш туземец архипелага, может. А Арнольд Рапопорт просидел так много месяцев. Все не ехало из Нарьян-Мара, выездная сессия облсуда. А вот на выбор еще одна следственная тюрьма, штрафной лагпункт Оратукан на Колыме. Это 506 километр от Магадана. Зима с 37 на 38. Деревянно-парусиновый поселок, то есть палатки с дырами, но все же обложенные тесом. Приехавший новый этап, пачка новых обреченных на следствие, еще до входа в дверь видит. Каждая палатка в городке с трех сторон, кроме дверной, обставлена штабелями. Окоченевших трупов. Это не для устрашения. Просто выхода нет. Люди мрут, а снег двухметровый. Да под ним вечная мерзлота. А дальше измор ожидания. В палатках надо ждать, пока переведут в бревенчатую тюрьму для следствия. Но захват слишком велик. Со всей Колымы согнали слишком много кроликов. Следователи не справляются, и большинству привезенных предстоит умереть, так и не дождавшись первого допроса. В палатках скученность, не вытянуться. Лежат на нарах и на полу, лежат многими неделями. «Это разве скучность?» – ответит Серпантинка. «У нас ожидает расстрела, правда, всего-то по несколько дней. Но эти дни стоят в сарае так сплощенно, что когда их поят, то есть поверх голов бросает из дверей кусочки льда, так нельзя вытянуть рук, поймать кусочек, ловят ртами. Бань нет, прогулок тоже, зуд по телу, все со стервенением чешутся, все ищут ватных брюках, телогрейках, рубахах, кальсонах, но ищут не раздеваясь, холодно. Крупные, белые, полнотелые вши напоминают упитанных поросят сосунков. Когда их давишь, брызги долетают до лица, ногти в сукровице». Перед обедом дежурный надзиратель кричит в дверях. «Мертвяки есть? Есть! Кто хочет пайку заработать, тащи!» Их выносят и кладут поверх штабеля трупов. И никто не спрашивает фамилии умерших. Пайки выдаются по счету, а пайка – трехсотка. И одна миска баланды на день. Еще выдают горбушку, забракованную санитарным надзором. Это она очень солона. После нее хочется пить, но кипятка не бывает никогда. Вообще никогда. Стоят бочки с ледяной водой. Надо выпить много кружек, чтобы утолить жажду. ГСМ уговаривает друзей. Откажитесь от горбуши. Одно спасение. Все калории, что вы получаете от хлеба, вы тратите на согревание в себе этой воды. Но не могут люди отказаться от куска даровой рыбы. И едят. И снова пьют. И дрожат от внутреннего холода. Сам ее не ест. Зато теперь рассказывает нам об Ортукуане. Как было скучно в бараке, и вот редея, через сколько-то недель остатки барака выгоняют на внешнюю перекличку. На непривычном дневном свете они видят друг друга бледные, обросшие, с бисерами гнит на лице, с синими, жесткими губами, ввалившимися глазами. Идет перекличка по формулярам, отвечает еле слышно. Карточки, на которые отклика нет, откладываются в сторону. Так и выясняется, кто остался в штабелях. Избежавшее следствие. Все пережившие Ортукуан говорят, что предпочитают газовую камеру. Следствие. Оно идет так, как задумал следователь. С кем идет не так, те уже не расскажут. Как говорил оперчек Комаров, мне нужна только твоя правая рука, протокол подписать. Ну, пытки, конечно, домашние, примитивные. Защемляют руку дверью, в таком роде все. Все. Попробуем, читатель. Суд. Какая-нибудь лаг-коллегия. Это подчиненный облсуду постоянный суд при лагере. Как нарсуд в районе. Законность торжествует. Выступают и свидетели, купленные третьим отделом за миску баланды. В буре-поломе частенько свидетелями на своих бригадиров бывали бригадиры. Их заставлял следователь, чуваш Крутиков. А иначе сниму с бригадиров, на Печору отправлю. Выходит такой бригадир Николай Ронжин из Горького и подтверждает, да, Бернштейн говорил, что зингерские швейные машины хороши, а подольские не годятся. О, и довольно. Для выездной сессии Горьковского облсуда председатель Бухонин. На две местные комсомолки там, Жукова и Коркина. Разве не довольны? 10 лет. Еще был в Бориполоме такой кузнец Антон Васильевич Балыбердин, местный, таншаевский. Так он выступал свидетелем вообще по всем лагерным делам. Кто встретит, пожмите его честную руку. Ну и, наконец, еще один этап, на другой латпунт, чтобы ты не вздумал считаться со свидетелями. Это этап небольшой, каких-нибудь 4 часа на открытой платформе узкоколейки. А теперь в больничку. Если же нога ногу минует, завтра с утра тачки катать. Да здравствует чекистская бдительность, спасшая нас от военного поражения, а опер чекистов от фронта. Во время войны, если не говорить о тех республиках, откуда мы поспешно отступали, расстрелив мало, а все больше клепали новые строки. Не уничтожение этих людей нужно было оперщикистам, а только раскрытие преступлений. Осужденные же могли трудиться, могли умереть. Это уже вопрос производственный. Напротив, в 1938 году верховное нетерпение было расстреливать. Расстреливали посильно во всех лагерях, но больше всего пришлось на Колыму. Расстрелы гаранинские и на Воркуту, расстрелы кашкетинские. Кашкетинские расстрелы связаны с продирающим кожу названием «Старый крепишный завод». Так называлась станция узкоколейки в 20 километрах южнее Воркуты. После победы, в кавычках, троцкистской голодовки в марте 1937 года и обмана ее прислана была из Москвы комиссия Григоровича для следствия над бастовавшими. Южнее Ухты, недалеко от железного моста, через реку Ропча, в тайге, поставлен был тын из бревен и создан новый изолятор Ухтарка. Там вели следствие над троцкистами южной части магистрали. А в саму Воркуту послан был член комиссии Кашкетин. Здесь он протягивал троцкистов через следственную палатку, применял порку плетьми и не очень даже настаивал, чтобы они признали себя виновными, составлял свои кашкетинские списки. Зимой 1937-38 года из разных мест сосредоточения, из палаток в Усть-Сыр-Яги, Скотчмаса и Сивой Маски, из Ухтарки, троцкистов, да еще и десистов, десиф – это демократические централисты, стали стягивать на старый кирпичный завод. Иных товкомчаса, так, да еще и десистов. Без всякого следствия. Несколько самых видных взяли в Москву в связи с процессами. Остальных к апрелю 38-го набралось на старом кирпичном 1053 человека. В тундре, в стороне от Кускоколейки, стоял старый длинный сарай. В нем и стали поселять забастовщиков. А потом с пополнениями поставляли рядом еще две старых, рваных, ничем не обложенных палатки на 250 человек каждая. Как их там содержали, мы уже можем догадаться. По Орогутугану. Посреди такой палатки 20 на 6 метров стояла одна бензиновая бочка вместо печи, а угля отпускали на нее в сутки ведро, да еще обращали нее в шею, подтапливали. Толстый иней покрывал полотнище изнутри, на нарах не хватало мест, и в очередь лежали или ходили. Давали хлеба в день 300 и один раз миску баланды. Иногда, не каждый день, по кусочку трески. Воды не было, а раздавали кусочки, кусочками лед, как паёк. Уж, разумеется, никогда не умывались, и бани не бывало. По телу проступали цинготные пятна. Но что было здесь тяжелее Оротукана? К троцкистам подбросили лагерных штурмовиков, блатных среди них и убийц, приговоренных к смерти. И их проинструктировали, что вот эту политическую сволочь надо давить, и за это им, блатным, будет смягчение. За такое приятное и вполне в их духе поручение блатные взялись с охотой. Их назначили старостами, сохранилась кличка одного Мороз, и под старостами. Они ходили с палками, били этих бывших коммунистов и глумились как могли. Заставляли возить себя верхом, брали что-нибудь вещи, испражнялись в них и спаливали в печи. В одной из палаток политические бросились на блатных, хотели убить. Те подняли крик. И конвой извне открыл огонь в палатку, защищая социально близких. Этим углублением блатных были особенно сломлены единство и воля недавних забастовщиков. На старом кирпичном заводе, в холодных и рваных убежищах, в убогой негреющей печке догорали революционные порывы жестокостей и переустройства двух десятилетий. И традиция русской политической борьбы тоже, казалось, доживала последние дни. Все же по человеческому свойству надеяться заключенного старого, кирпичного, ждали, что их направят на какой-то новый объект. Уже несколько месяцев они мучились здесь, и было невыносимо. И действительно, рано утром, 22 апреля, нет полной уверенности в дате, а то ведь день рождения Ленина, начали собирать этап 200 человек. Вызываемые получали свои мешки и клали их на розвальни. Конвой повел колонну на восток. В тундру, где близко не было совсем никакого жилья, а вдалеке был Салехард. Блатные позади ехали на санях с вещами. Одну только странность заметили остающиеся. Один другой мешок упал с саней, и никто их не подобрал. Колонна шла бодро. Ждала их какая-то новая жизнь, новая деятельность, пусть изнурительная, но не хуже этого ожидания. А сани далеко отстали. И конвой стал отставать. Ни впереди, ни сбоку уже не шел, а только сзади. Что ж, слабость конвоя – это тоже добрый признак. Светило солнце. И вдруг по черной идущей колонне, невидимо откуда, из ослепительной снежной пелены, открыт был частый пулеметный огонь. Арестанты падали, другие еще стояли, и никто ничего не понимал. Смерть пришла в солнечно-снежных ризах, безгрешная, милосердная. Это была фантазия на тему будущей войны. Из временных снежных укреплений поднялись бойцы в полярных балахонах. Говорят, что большинство из них были грузины. Бежали к дороге и добивали кольтами живых. А недалеко были заготовлены ямы, куда подъехавшие блатные стали стаскивать трупы. Вещи же умерших к неудовольствию блатных были сожжены. 23 и 24 апреля там же и также расстреляли еще 760 человек. А 93 вернули этапом на Воркуту. Это были блатные и, очевидно, стукачи-провокаторы. Таковы были главные кашкетинские расстрелы. Но с дальних командировок этапы смертников опоздали. Они продолжали поступать по 5-10 человек. Отряд убийц принимал их на станции кирпичный завод. Вел к старой бане будки изнутри в 3-4 слоя, обитые одеялами. Там велели смертникам на снегу раздеться и голыми входить. Внутри их расстреливали из пистолетов. Так за полтора месяца было уничтожено около 200 человек. Трупы убитых сжигали в тундре. Сожжены были и сарай старого кирпичного юхтарка. А баню поставили потом на железнодорожную платформу, отвезли на 308-й пикет у скакалейки и сбросили там. Там ее и изучал мой приятель. Она вся была в крови. Еще, впрочем, и на том не кончились расстрелы. А изнутри все стены изрешечены. Еще каких-то недостреленных постепенно собирали человек 30 и расстреляли недалеко от тридцатки. На это уже делали другие. А вот первый отряд убийц, тех оперщикистов и конвоиров, и блатных тех, участвовавших в кашкетинских расстрелах, тоже вскоре расстреляли как свидетелей. Сам Кашкетин был в 1938 году награжден орденом Ленина за особые заслуги перед партией и правительством, а еще через год расстрелян в Лефортово. Называет Ройтмана из Тюн, Моделя, редактора Гослит-издата, Алиева из блатных Тадика Николаевского. Мы не можем утверждать достоверно, за что именно каждый был пощажен, но трудно представить другую причину. Сведения эти я собрал от двух зэков, с которыми сидел. Один из них был там и пощажен. Другой очень любознательный и тогда же горевший писать историю, сумел по теплым следам осмотреть те места и расспросить, кого можно. Сказать, что в истории это был первый раз, так нет. А. Б. А. рассказывает, что велись казни на Адаке, лагпункта на реке Печоре. Ночами оппозиционеров брали с вещами на этап на зону, а за зоной стоял домик третьей части. Обреченных поодиночке заводили в комнату, там на них набрасывались вохровцы. В рот им запихивали мягкое, руки связывали назад веревками. Потом выводили во двор, где наготове стояли запряженные подводы. Связанных валили по 5-7 человек на подводы и отвозили на горку, лагерное кладбище. Там сволакивали их в готовые большие ямы и тут же живых закапывали. Не зверство, нет, а выяснено, что обращаться с живыми, перетаскивать, поднимать гораздо легче, чем с мертвыми. Эта работа велась на Адакае много ночей. Вот так и было достигнуто морально-политическое единство нашей партии.